Глава 7. Психология процессов сновидения. Среди сновидений, сообщенных мне различными лицами, имеется одно, претендующее на особое наше внимание. Оно рассказано мне пациенткой, которая сама слыхала его на лекции о сновидении. Его истинный источник остался мне неизвестен. На эту даму оно произвело впечатление своим содержанием, она не преминула повторить его в своем сновидении. Обстановка сновидения образца была следующая. Один отец день и ночь сидел у постели своего больного ребенка. Ребенок умер. Отец лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой, чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное большими зажженными свечами. Около тела сидел старик и бормотал молитвы. После нескольких часов сна отцу приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с упреком ему говорит: «Отец, разве ты не видишь, что я горю?» Он просыпается, замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик уснул, а одежда и одна рука покойника успели уже обгореть от упавшей на него зажженной свечи. Толкование этого трогательного сновидения не представляет никаких трудностей, и, как сообщает моя пациентка, было произведено лектором совершенно правильно. Яркий свет падал через открытую дверь на лицо спящего и вызвал у него ту же мысль, какая возникла бы у него и в бодрствующем состоянии. В той комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Быть может, отец и заснул озабоченной мыслью, что старик не может добросовестно выполнить свою миссию. Мы тоже ничего не можем изменить в этом толковании, разве только добавим, что содержание сновидения должно было быть сложно детерминировано, и что высказывание ребенка составлено из слов, действительно сказанных им при жизни и связанных с важными для отца переживаниями. Его жалоба «я горю» связана с лихорадкой, от которой он умер, а слова «отец, разве ты не видишь» с каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом. Убедившись, однако, из всего предыдущего исследования в том, что сновидение представляет собой вполне осмысленное явление, могущее быть включенным в общую цепь психологических процессов, мы имеем полное основание удивиться тому, как могло возникнуть сновидение при условиях, требующих, казалось бы, быстрого пробуждения. Мы замечаем, однако, что и это сновидение содержит в себе осуществление желания. В сновидении мертвый ребенок ведет себя как живой. Он говорит с отцом, подходит к его постели и берет его за руку, как делал это, вероятно, в воспоминании, из которого сновидение извлекло первую часть речи ребенка. Ради этого осуществления желания отец и продолжил на мгновение свой сон. Сновидению было отдано предпочтение перед бодрствующим мышлением, потому что ребенок представал в нем живым. Если бы отец сразу проснулся, и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату, то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение. Причина, по которой особенности этого небольшого сновидения приковывают наше внимание, ясна и очевидна. До сих пор мы интересовались главным образом тем, в чем состоит тайный смысл сновидения, каким путем обнаружить его и какими средствами пользовалась деятельность сновидения для его сокрытия. В центре нашего внимания находились до сих пор задачи толкования сновидений. Сейчас, между тем, мы наталкиваемся на сновидение, не представляющее никаких трудностей для толкования, и в очевидной форме обнаруживающее свой смысл. И замечаем, что это сновидение все-таки сохраняет существенные черты, которыми сновидение вообще отличается от нашего бодрствующего мышления и пробуждает в нас потребность в объяснении. Лишь после устранения всего того, что относится к толкованию, мы замечаем, насколько неполной осталась наша психология сновидения.